Глава третья. Виктория стояла ко мне спиной и о чем-то оживленно разговаривала со своим слугой. Я мог бы подслушать, ведь она меня не заметила, но не стал. Просто сфокусировал слух на посторонних звуках. На том, как меня, да и вообще род Булатовых, обсуждают другие аристократы. Как многие удивлены новому преемнику главы рода. И много еще чего. В общем, удивил я их. Ну а как же иначе? Ведь не часто такое случается. Ведь у мелких аристократов бывает. А вот чтобы целый графский род... Как только я подошел поближе, слуга графини что-то тихо сказал ей, и она испуганно обернулась. «Добрый вечер», — улыбнулся я. Она все так же испуганно и с неверием смотрела на меня. А я даже не придумал, что ей еще сказать.
«Добрый вечер», — спустя секунду неуверенно проговорила Виктория. «Я так понимаю, нам предстоит разговор?»
«Разговор, безусловно, будет», — кивнул я. «Но зачем тратить на это такой прекрасный вечер? Не хотите потанцевать? У меня в последние дни совершенно не было времени расслабиться. Полагаю, и у вас тоже». В ответ Виктория грустно усмехнулась и, задумавшись на секунду, протянула мне руку. Я сразу взял ее и почувствовал... Ох, некротика. Причем не слабая. Все это время девушка пристально разглядывала меня, пытаясь заметить изменения на моем лице. Проверяет, как я отнесусь к тому, что она некромант. Ха, это зря. Для меня люди с подобным даром почти родственники. Однако я был удивлен. Если Георгий Булатов был сильным воздушником, то откуда у него дочь с даром некроманта? Неужели его жена владела этим даром и настолько сильным, что он передался девушке по линии матери? Стоит отметить, что некромантам довольно сложно найти себе пару. Что в моем мире, что здесь некротика действует на всех одинаково. Этот дар отталкивает многих, в особенности тех, кто не встречался со смертью. Я же с Костлявой жил бок о бок не одну сотню лет. Она мне скорее подруга, чем враг. Виктория удивилась еще сильнее. На моем лице вместо отвращения или страха появилась улыбка, а дальше мы просто наслаждались вечером. Кто-то смотрел на нас с удивлением, другие не придавали никакого значения. Как я понял, местные почему-то относятся к нашему роду с опаской, стараются держаться подальше, тогда как те, кто нас не знает, наоборот, постоянно подходили перекинуться парой слов, поздравляли с победой в дуэли и выражали свое удивление тому, как лекарь ловко обращается с клинком. «Да что не так со здешними лекарями?» Кажется, будто самый изголодавшийся простолюдин калека может одолеть сильного лекаря. По крайней мере, из разговоров аристократов складывается похожее мнение. Графиня весь вечер выглядела задумчивой, но я заметил, как она пару раз улыбнулась своим мыслям. Видно, что ей не терпится поговорить, но что-то ее сдерживает. Какое-то волнение или страх. А вот ее слуга стоял в стороне и сиял от счастья, глядя на нас.
«О, Булатов!»
Закончив танцевать, мы подошли к столу с закусками и там встретились с графом Черепановым. Он осушал уже, наверное, сотый бокал и общался с парой миловидных барышень, но, заметив меня, тут же про них забыл.
«Что, выпьем?»
— достал он непонятно откуда еще один бокал вина. Но, заметив Викторию, выудил и второй.
«Вынуждена отказаться», —
сдержанно улыбнулась девушка. «Я же принял бокал. О, наконец-то достойное вино». С самого появления в этом мире был уверен, что тут наливают только одни помои. Но нет, выходит, просто не там наливали. Конечно, это не урожай далекого Балианского царства, но по сравнению с тем, что я пил в трактире, практически нектар. Теперь расходы явно увеличатся, ведь придется покупать не только книги, но и хорошее вино. И много, ведь выводить алкоголь из крови — это чуть ли не базовое умение каждого лекаря из моего мира. Этому учатся в первую очередь. И тот же магистр, например, делает это на автомате. Некоторое время мы поболтали с графом. В отличие от многих, он даже не знал, кто такие Булатовы. Приехал сюда из столицы по поручению отца, чтобы проследить за производством и транспортной компанией. Обеспечивать безопасность, надзор и все в таком духе. Правда, судя по тому, как он упивается на балах, надзор там особо не нужен. А может, никто не хочет связываться лишний раз со столичным сильным родом? Так незаметно бал подошел к концу, и гости принялись постепенно направляться в сторону выхода. Мы тоже не стали задерживаться и вышли чуть ли не первыми. Около выхода нас уже ждала машина, чему Виктория несказанно удивилась. Она одна из немногих, кто приехал сюда на такси, и появление явно дорогого внедорожника стало для нее приятным сюрпризом. Я же просто пожал плечами, открыл даме заднюю дверь, а сам уселся рядом.
«Хм, Макар Петрович», —
протянул слуга графини руку моему водителю, стоило усеться ему на пассажирское сиденье.
«Тимофей Валентинович», —
ответил тот на рукопожатие. И мы тронулись, направившись в замок. Виктория все еще украдкой поглядывала в мою сторону, но затевать разговор не спешила. Я тоже не стал ее торопить. «Доедем спокойно, а там уже в тихой обстановке решим все вопросы». Хотя, скорее, вопросы только у нее. Я для себя заранее все решил.
«Рессоры поскрипывают», —
подметил Макар, но скорее, чтобы разбавить гнетущую тишину.
«Справа, спереди».
«Тут торсионы», —
буркнул Тимофей.
«Ну, значит, торсионы», —
вздохнул слуга Виктории, поняв, что разговора не получится. Я же поглядывал на девушку, но в основном любовался видами за окном. Думал завести с ней разговор хотя бы на отвлеченные темы, но ничего, кроме вопроса «как дела?» в голову мне не приходило. В общем, разговаривать в машине никто не хотел, и пришлось просто сидеть и ждать, когда мы приедем. От нечего делать, залез в телефон. Посмотрел там последние новости, почитал про род Черепановых и даже удивился, что такой могущественный род делает в этой глубинке. До замка мы доехали без приключений, и все в той же тишине. А вот стоило остановиться, как из ворот выбежали, пожалуй, все гвардейцы и построились в ровную шеренгу. Мы вышли из машины, а они просто стояли и смотрели то на меня, то на графиню. А, не знают, кому честь отдать. Вроде бы я глава рода, да и обязаны мне они многим, но каждый из них хорошо знает Викторию. Девушка тоже замерла от удивления. Я забыл ей сказать, что вернул часть гвардии домой, да еще и вылечил. Графиня хорошо помнила, в каком состоянии были эти бойцы совсем еще недавно, ведь она финансировала их лечение. И видно, что она готова заплакать в любой момент, ведь каждый из этих бойцов для нее очень дорог. Виктория помнила их еще с юных лет. Так мы простояли почти минуту в тишине. Командир вопросительно посмотрел на меня, и стоило мне кивнуть на девушку, как сразу расплылся в улыбке.
«Смирно!»
— рявкнул командир, и весь строй встал по струнке. Гвардейцы едва скрывали свои счастливые улыбки, а Валерий продолжил доклад.
«Графиня Булатова, враг уничтожен, замок к вашим услугам!»
Не зная я пока всех их обычаев, попросту не успел прочитать. Но троекратное «ура» от кучки раненых гвардейцев, казалось, могло окончательно разрушить и без того шаткие стены этого замка. И да, он почему-то забыл упомянуть, что замок в основном отбил я. Ну и ладно, они тоже молодцы и заслуживают похвалы от графини, которая, к слову, снова чуть не расплакалась. Но держится молодцом. Даже узнав о том, что ее отец мертв, она не подала виду, и на лице не дрогнул ни один мускул.
«Пойдем, Виктория»,
— указал ей на дверь, и мы отправились в гостиную, где каким-то чудом все еще горел камин. Видимо, гвардейцы не забыли подбрасывать дрова. Огонь всегда успокаивает, и с ним даже самая темная комната становится уютнее. Помню, у нас в королевстве завелся темный маг, у которого напрочь поехала крыша. Он построил черный замок, пригнал туда рабов и вовсю властвовал. Брат тогда еще не женился и был адекватным правителем. Он пришел ко мне и попросил помочь разобраться с проблемой. Своему брату я никогда не отказывал, плюс довольно интересно было посмотреть на чокнутого темного мага. Он думал, что самый сильный во всем мире и решил построить свою империю зла. Творил в своем замке, что хотел, заставлял прихвостней разграблять окрестные деревушки, постепенно расширяя свое влияние. Так вот, его мрачный замок стал куда веселее, когда мы его подожгли. А все почему? Потому что огонь приносит умиротворение даже в самую мрачную и унылую комнату.
«Что будем делать дальше?»
— вырвал меня из воспоминаний голос Виктории. «Интересно, как это выглядело со стороны, когда я сидел и, улыбаясь, смотрел в огонь?»
«В принципе, то же, что и делали раньше», —
пожал я плечами и с невозмутимым видом плюхнулся в кресло.
«Нет», —
помотала головой девушка.
«Воля отца, теперь ты глава рода Булатовых. Но это тоже мой род. Я ведь по рождению Булатова».
«Ты боишься, что я заберу твой род себе, а тебя прогоню?» — засмеялся я. Теперь я понял, почему она так нервничает.
«Я не знаю твоих мотивов».
Лицо у нее было серьезным.
«Может, ты забрал род, чтобы продать его? Или вообще в сговоре со Снегирёвым? Лекари так не сражаются. А ты бился не во всю свою силу. Это я видела собственными глазами».
«В сговоре с этим мусором?» — Тут уже удивился я. «Да и зачем мне продавать рот? Думаешь, мне нужны деньги?» Пришлось даже выдохнуть, чтобы успокоиться. Теперь Виктория смотрела на меня сердито. «Хм, думаю, есть смысл рассказать ей правду». «Ты видела мои возможности, а деньги я смогу достать в любом случае. Вот скажи мне, ваши лекари могут вывести человека из комы и поставить его на ноги за день?»
«Ваши лекари?»
— начала догадываться она.
«Ты?»
«Да, я из другого мира», — кивнул ей. «Сюрприз?»
«Этого не может быть»,
— неверяще помотала она головой.
«Мы ведь понимаем друг друга, иначе бы я услышала, что ты говоришь на иномирском языке. Придумай более правдоподобное оправдание».
Она явно пыталась понять, шучу ли я. «Нет, я не из сопряженного мира», — воскликнул я, поняв, о чем она подумала. Пришлось выдохнуть, остановиться и начать все сначала. «Я архимагистр Михаэль Верникийский, сын императора Рикара Верникийского, покорителя трех миров, разрушителя сопряжений. Стоит отметить, я первый, кто достиг уровня архимагистра в возрасте до 200 лет. И прибыл сюда я по своей воле, закончив древний ритуал переноса души. Хоть мир я не выбирал». Пришлось рассказать ей немного истории. Поведать, по какой причине я пришел в этот мир. Про то, как брат пошел на меня войной, желая устранить лишнего претендента на его трон. Но я не был претендентом. Меньше всего мне хотелось забрать его корону, ведь это тот еще геморрой — править какими-то там людьми. В мире есть много куда более интересных занятий. Например, медитация или же распитие дорогого алкоголя. А еще есть женщины. В общем, власть была мне ни к чему, и все вокруг это хорошо понимали, но только не его новоиспеченная жена. Пока брат был холост и занимался делами королевства, все было прекрасно. Но стоило ему влюбиться... Он был довольно сильным магом, да и она ему подстать, но все равно они понимали, что я намного сильнее их. Даже не хочу вспоминать эту историю. Только потому, что я в свое время пообещал отцу всячески помогать брату в его правлении, не стал доказывать свою силу. Просто начал обряд переноса и оказался в этом мире. Изначально только ради того, чтобы не пришлось поднимать руку на брата, а теперь я даже доволен результатом. Я хочу сказать, что этот мир мне показался интересным. А чтобы упростить свое пребывание здесь, согласился принять рот у твоего отца. Пожал плечами, закончив свой подробный рассказ, как я здесь оказался. Собственно, вот и все. Мне нет никакого смысла отбирать рот у тебя. Да и что у тебя можно забрать? Слугу твоего? Усмехнулся я, заметив старика Макара. Тот тихонько постучался в дверь, принеся нам две чашки чая и какие-то сладости. Или полуразрушенный замок, кивнул я на обшарпанные стены главного зала. А может, статус в обществе, который ниже, чем бегают мыши? Я не стал отказываться от угощения и не пожалел. Наконец-то мне попался хороший чай. Нужно будет спросить у старика, умеет ли он делать вкусный кофе. Так что я спокойно хрумкал печеньем и смотрел на графиню, что по-прежнему переваривала полученную от меня информацию. Она мне вроде поверила, ведь я был довольно убедителен и рассказал все в деталях. Такое сходу не придумаешь, тем более, что и доказательств немало. Не зря же я копил силы перед тем, как заявиться на порог.
«Так, ладно. А что мне делать?»
— неуверенно проговорила девушка.
«Уйти я не могу, это мой замок и...»
Странно. Почему она так быстро приняла мои слова на веру?
«Не понял. Зачем тебе уходить?» — вопросительно поднял я одну бровь.
«Мы договорились с твоим отцом, что я буду за тобой присматривать».
«За мной не нужно присматривать, я сама...»
— резко ответила мне Виктория, но я перебил ее хохотом.
«Ха-ха, вижу, как ты сама!» — помотала я головой. «В общем так, я обещаю тебе, что не буду принуждать тебя к браку с кем бы то ни было. Насчет этого можешь даже не беспокоиться».
Виктория незаметно вздохнула.
«Как только закончится война, и роду не будет угрожать опасность, делай, что хочешь. Могу уйти, если попросишь, мне не важно. К тому времени я буду лучше знать этот мир и смогу понять, как помочь тебе и себе. Может, даже получу статус через брак, если найдется достойная девушка, способная растопить мое сердечко».
С последним я, конечно же, шутил, но она этого не знала.
«Ага, как же!»
— усмехнулась она.
«Булатова в состоянии войны уже 12 лет, и что-то она никак не закончится».
«Ну, как тебе сказать? Кажется, она почти закончилась, пока я не пришел».
Я улыбнулся и пожал плечами. «Да и смысл что-то доказывать? Я все сказал. И теперь ей явно стоит подумать. О своих планах тоже поведал. Мне нет смысла принуждать ее к чему-то.
Если она не захочет меня видеть, просто выполню данное мной обещание и уйду. Изучать другие страны, технологии. Правда, не стал сообщать ей о том, что местные сопряжения — это предвестники. Настоящая битва начнется позже, возможно, через несколько лет. Но она наступит, и тогда всем будет несладко. Мой мир проходил через это не один раз, и потому я хорошо знаю, о чем говорю. Будут кровопролитные сражения, будут многотысячные армии. Все это будет. На этом решил закончить наш разговор. Девушка теперь получила всю информацию и теперь знает, что выгонять ее никто не будет. А еще она знает, что продавать рот или еще как-то вредить ему я не планирую. Уже поздний вечер, потому предложил ей отправиться в ее комнату, единственную в нормальном состоянии в этом замке. Остальное все разворовали и разрушили наемники. Она согласно кивнула и, забрав свою услугу, направилась куда-то вглубь замка, а я остался в главном зале у камина. Вот только поспать нормально не удалось. Как назло, стоило мне только вздремнуть, как руны биения сердца сработали и заставили меня подскочить, как будто кто-то появился прямо передо мной, и этот кто-то довольно мал. Вот только стоило мне проснуться, как биение сердца тут же пропадало.
«Вур-вур!
Да что ты за тварь такая?» — снова подскочил я. Все же последние полчаса пришлось вносить корректировки в руны, чтобы они не срабатывали на всякую мелочь. Вот только и это не помогло. Неизвестный гость решил подать голос, но только для того, чтобы разбудить меня и снова исчезнуть. «Призрак, что ли?» «Нет, у призраков не может биться сердце. Я же отчетливо ощутил под самым потолком жизнь. Надо сказать, что потолок тут довольно высокий, но под него можно зайти по ступеням. Зал был рассчитан на то, чтобы принимать гостей, и построен в два уровня. Как только звук пропал, да и жизнь под потолком я больше не ощущал, наконец-то смог погрузиться в долгожданную дрему.
«Ур-р-р!»
«Мра!» — подорвался я с кровати и рванул по скрипучим ступеням наверх, четко отслеживая источник сердцебиений. Но стоило мне приблизиться, как он попросту исчез.
«Ну ничего, я и тут могу подождать!»
Уселся прямо там, откуда до этого доносились звуки. «Как только эта тварь снова появится, я ее сразу схвачу!»
«Ур-р-р!»
Я же просто вздохнул. Не знаю, кто это, но он явно надо мной издевается. Ведь теперь звуки доносились откуда-то снизу. Поймать тварь мне не удалось, так что я погрузился в медитацию и занялся настройкой рун. Так, теперь мелкие животные, вроде птиц или мышей, не будут меня будить. Также приближение гвардейцев или Виктории не запустит импульс пробуждения. Собственно, вот и все. Теперь мне оставалось просто отключить слух, оставив лишь осязание. Если кто-то прикоснется ко мне, я сразу почувствую. А если кто-то зайдет в комнату и будет тут шастать, это меня никак не разбудит. Но в случае, если к замку приблизится кто-то не из списка доверенных лиц, я тут же приду в себя и объясню гостю, почему не стоит являться сюда без приглашения. С этими мыслями я погрузился в долгожданный сон. И немного поворочившись, приглушил восприятие света, ведь за окном уже начинало светать.
Комната графини Булатовой.
Виктория, стоило ей уединиться в комнате, не смогла сдержать своих слез. До самого утра она рыдала, не в силах остановиться, но как только солнце показалось из-за горизонта, взяла себя в руки. Не время жалеть себя, корить судьбу и просто проявлять слабость. Оплакать смерть отца было правильным, и слезы как раз были данью памяти. Но девушка окончательно поняла, что ей нужно быть сильной. Также она поняла, что теперь не одна. Отец нашел достойного преемника, в чем девушка больше не сомневалась. Виктория поверила словам Михаила и даже удивилась, насколько много тайн он сразу ей раскрыл. Девушка высоко оценила его доверие. А в том, что он не выдумщик, можно также не сомневаться. Ведь и правда, местные лекари попросту не могут обладать такими силами. Исцелять, казалось бы, практически мертвых, восстанавливая их здоровье в считанные дни. Девушка видела, в каком состоянии был командир ее гвардии, а теперь он лучится здоровьем, и от старых шрамов на его лице даже следов не осталось. Да и отец не стал бы отдавать рот, кому попало. А значит, все так и должно быть. И если в словах нового главы рода еще как-то можно сомневаться, все же он был девушке чужаком, то спорить с волей отца как минимум было неуважением к его памяти. Может, в глубине души она и сомневалась,
но в то же самое время хотела верить, что это правда. Ведь если посмотреть истине в глаза, то она проиграла. Что еще подкупило графиню? Михаил не стал прогонять ее из единственной приличной комнаты во всем замке, а лег спать в темном обшарпанном зале у камина. Он обучен манерам, обходителен, и сразу предупредил, что не будет ни к чему ее принуждать, хотя в своем праве мог приказать что угодно. Виктория привела себя в порядок, вышла из комнаты и направилась в зал. Михаил все еще спал и даже не проснулся, когда она специально громко закрыла дверь. Так что девушка подошла к спящему и некоторое время внимательно его изучала. Затем, вздохнув, укрыла его получше.
«Я доверюсь твоему выбору, папа», –
мысленно проговорила Виктория и поправила свалившееся одеяло. «Выбору». Девушка знала, что этот договор о передаче рода на самом деле по закону означает помолвку, хотя и видела, что Михаил об этом ни сном, ни духом. Так что решила пока не говорить ему об этом. Постояв над ним несколько минут, Виктория вышла из комнаты, а Михаил сразу открыл глаза.
«Ладно, хоть 3 часа поспал, и то хорошо. Проснулся я от того, что кто-то меня коснулся, но виду не подал. Оказалось, что это Виктория пришла и поправила мое одеяло. Сразу включил все чувства, но она просто стояла, молчала и о чем-то своем думала. А после взяла и тихо ушла. Ну, подумать ей есть о чем в любом случае. А мне есть чем заняться. Так что я сразу встал, оделся и отправился осматривать замок при свете дня. Да уж, хлама тут набралось немало. Всюду обломки мебели, стекла от разбитых окон и прочий мусор. Но прежде чем приказать гвардейцам все это вынести наружу и сжечь, решил проверить их боеспособность. Да, мы уже сражались разок, и мне все понравилось, но надо знать сильные и слабые стороны своих людей. Тем более, что почти все раненые уже на ногах. По крайней мере, те, у кого эти ноги были изначально. 3 гвардейцев так и остались отдыхать в комнате для больных и сейчас усиленно поглощают трофейные запасы еды. Все для того, чтобы нарастить новые конечности. Процесс этот не быстрый, а для жителей этого мира невозможный. Потому пока этих людей я никому не показываю, пусть сперва восстановятся. «Валерий, вызывай всех на построение», — приказал я командиру, а сам направился во двор замка.
«Всех? Дозорных тоже?» — уточнил он.
«Всех, кто сейчас свободен. Потом пусть поменяются».
Народ засуетился, и через 5 минут почти все уже стояли передо мной. 3 стали снести дежурство. Все же напасть могут на нас в любой момент. Правда, я почувствую, если кто-то начнет приближаться. Но дозорные все равно заметят противника раньше. Пришла даже Виктория. Она с любопытством смотрела на то, чем мы занимаемся, и очень удивилась, насколько быстро поправились раненые. Что ж, удивляться ей придется еще немало. Сначала я заставил их бегать, внимательно следя за их показателями. Подметил, что у некоторых за время отпуска физическая форма пришла в полную негодность. Но с этим мы справимся. Помимо сеансов лечения, им придется прикладывать немало усилий и много тренироваться, но никто не возражал. Затем я проверил их боевую подготовку и... Что хочу сказать? Стрелять они все умеют куда лучше меня. А вот в остальном есть чем еще заняться. В ближнем бою они хоть и сильны, но техника явно не дотягивает. И потому есть смысл найти специалиста, чтобы постоянно тренировал бойцов. В идеале раненого или покалеченного специалиста. Но, думаю, с этим проблем не возникнет. С возможностями местных лекарей здесь весь мир должен быть завален калеками. 2 часа я гонял гвардейцев, и когда они уже окончательно выбились из сил, приказал вычистить весь мусор из замка и все это сжечь. Понятно, что задача гвардии — это только охрана, но сейчас слуг для подобных работ нет. Так что придется заняться им грязной работой. Кстати, о слугах. «Виктория», — подошел я к девушке. Она не стала возражать против того, чтобы я гонял гвардейцев, но так и не поняла, зачем я это делал.
«Нам нужно найти слуг».
«Слуг?»
— криво улыбнулась графиня.
«Это будет непросто. Никто не согласится пойти к нам в услужение с нашей репутацией».
В ответ я лишь рассмеялся.
«Поверь мне, пойдут. Причем еще сами проситься будут».
«А деньги есть для найма?»
— вдруг задала она неудобный для меня вопрос. «Деньги?» — задумался я и стал быстро подсчитывать.
«Деньги я найду».
Архангельское поместье Черепановых. Раннее утро.
Ух! Николай Черепанов с трудом продрал глаза и скатился с кровати, пытаясь не разбудить двух развалившихся на ней красоток. Он сходил в туалет, умылся и тут же направился к бару с дорогим алкоголем. Глаза еще до конца не открылись, но умелая рука ловко нащупывала бутылку, а вторая сразу потянулась за штопором. И вот осталось лишь откупорить ее и приложиться к горлышку, но парень почему-то замер.
«Что за черт?»
– подвигал он рукой. Затем поставил бутылку. Наклонился, даже на месте попрыгал. Но на его лице возникло еще больше удивления.
«Да хорош! Как так?»
Удивило его то, что было не больно. Еще с самой ранней юности его преследовала постоянная боль. Когда-то давно ему не повезло оказаться рядом с сильным сопряжением, что открылось прямо посреди города. Оттуда повалили сильные маги, закованные в сталь бойцы, и началась самая настоящая резня. Сам он тогда прикончил одного сильного противника, но получил при этом немало ран. Отец отдал баснословные деньги, купил множество восстанавливающих артефактов и нанял лучших лекарей. Они спасли жизнь парня. Но в качестве напоминания о старых травмах теперь его всегда сопровождала боль. Не очень сильная, ноющая, но она была все время, постепенно доканывая его. И от боли, как казалось, прекрасно помогал алкоголь. Собственно, потому Николаю приходилось каждый день прикладываться к бутылке, лишь изредка трезвее в нужные моменты. Но теперь эта постоянная боль прошла. Он трезв, и от нее не осталось даже намека. Такое попросту невозможно, ведь все врачи в один голос утверждали, что эту боль уже не излечить, и ему до конца своих дней придется жить с нею.
«Это что же получается? Можно теперь не бухать?»
– удивленно пробормотал Черепанов.
«Да не, ерунда какая!» –
махнул он рукой, и в следующую секунду пробка со звонким звуком вылетела из горлышка.